Мы продолжаем наш рассказ об императрице Австрии и королеве Богемии Марии Терезии.
Исторические прогулки.
Трехсотлетие Марии Терезии – юбилей, который может праздновать чуть ли не вся Европа. И не только из-за обширности австрийских территорий, но и благодаря разветвленным династическим связям, которые соединяли Вену со многими владетельными домами. Но была ли императрица Австрии, королева Богемии, в родстве с русскими царями? Как ни странно, да, и весьма близком. За помощью в разъяснении династических и политических хитросплетений радио Прага обратилась к ведущему специалисту по истории XVIII века, профессору Высшей школы экономики и Европейского университета Санкт-Петербурга Евгению Викторовичу Анисимову. Неужели Мария Терезия действительно приходилась роднёй Романовым?
Петр Великий задумал династическую экспансию в Западную Европу. И, в общем-то, она ему удалась, потому что сейчас в крови голландских королей течет кровь Романовых. И первым выходом таким был брак царевича Алексея Петровича, его старшего сына, и Шарлотты Кристины Софии, кронпринцессы Брауншвейского Вольфенбюттельская. Там брак долго обсуждался, немцы как-то очень сомневались, но мощь России после Полтавской битвы 1709 года была велика, и это решили использовать. В общем, выдали эту девочку, Шарлотту, и она уехала в Петербург, и тут же появилось это самое родство, о котором вы говорите, потому что ее сестра Елизавета была выдана за австрийского императора. Елизавета, сестра Шарлотты, была императрицей, и Мария Терезия, ее дочь, приходится племянницей Шарлотте. Здесь установилось действительно родство. Причем надо сказать, что брак Шарлотты с царевичем Алексеем не был счастливым. Тем не менее, Шарлотта родила мальчика и девочку. Девочкой была названа Наталья, а мальчик Петр. И это был российский император Петр II. Но Шарлотта не дожила до того времени, когда он воцарился, и умерла в 1715 году.
Она умерла через 10 дней, собственно, после рождения ребенка.
Да, но Вена тщательно следила за этими детьми. И когда в начале 20-х годов приехал посол Хинский из Вены, то он сделал представление русскому правительству, обратив внимание на то, что дети покойной Шарлотты воспитываются не должным образом, как положено детям, родственникам австрийской императрицы.
И были сделаны какие-то изменения в их воспитании?
Да, да. В общем, их стали воспитывать как царских детей и начали преподавать немецкий язык, чего не было раньше. А так они росли, как трава на обочине, потому что у Петра Великого были свои дети, и внуки его не интересовали, особенно с точки зрения династических расчетов. И когда вступил на престол Петр II, это был 1727 год, это был 15-летний мальчик, отношения с Австрией были чрезвычайно хорошие. В общем, речь шла о союзе, и союз этот фактически уже накануне состоялся в 1726 году. Россия и Австрия заключили впервые такой серьезный союз. Начинаются союзнические и порой довольно близкие отношения России и Австрии. А династические связи, они прервались довольно надолго, потому что Петр II умер в 1730 году, а его сестра Наталья за год до этого. И фактически до конца XVIII века династические связи прервались, пока они вдруг неожиданно не возникли снова, когда дочь Павла I, Александра Павловна, была выдана за Иосифа Палатина Венгрии. И тогда эти связи снова как бы закрепились. Тогда продолжение и еще 18 века русские и австрийские связи были чрезвычайно сильными. И вообще, надо сказать, во второй половине 18 века очень часто русские и австрийские солдаты воевали вместе. И тогда как раз нашлись две цели, ради которых Россия и Австрия начали активно дружить, независимо от того, какие у них были династические связи. А именно, это разделы Польши и борьба с Турцией.
Еще немножко вернемся к династическим связям.
Да.
Все-таки было еще одно пересечение Романовых с Марией Терезией через Брауншвейгскую династию. Поскольку племянник Елизаветы, матери Петра II, Антон Ульрих Брауншвейгский, он был никем иным, как мужем Анны Леопольдовны. Их сын Иоанн VI приходится, если я правильно подсчитала, троюродным братом Марии Терезии. То есть, если бы не было переворота, который совершила Елизавета Петровна, то на российском престоле оставалась бы Брауншвейгская династия, которая была бы в родстве с Веной.
Да, действительно. Действительно, когда Петр Великий выдал свою племянницу Екатерину Ивановну за Карла Леопольда Брауншвейгского, то здесь завязался новый узел русско-австрийских отношений. И надо сказать, что с приходом к власти Анны Леопольдовны русско-австрийские отношения резко улучшились, и большую роль при русском дворе стал играть австрийский посланник де Ботта, который оказывал очень сильное влияние на русскую политику. И когда в 1741 году Елизавета Петровна совершила государственный переворот, то русско-австрийские отношения автоматически испортились. И более того, было заведено через 2 года дело, так называемое дело Лопухиных, в которое был приплетен австрийский посол, и который уже в это время уехал из России. И длительное время до вот этих проблем с Силезскими войнами отношения были заморожены. И с того момента, когда началась агрессия Пруссии против Австрии, началось изменение этих отношений.
Вернемся к Марии Терезии и ее появлению на свет. Когда царевич Алексей бежит от своего отца в Европу, уже со своей любовницей он уже овдовел, он бежит именно в Вену, Карлу VI, своему свояку, собственно. Это был сознательный, целенаправленный выбор, он надеялся получить там некую родственную защиту?
И получил родственную защиту. Отчасти это связано не только с чисто родственными отношениями, но и довольно тяжелыми отношениями России и Австрии. И поэтому Алексей надеялся, что австрийский император его не выдаст. Что, собственно, и произошло. Наоборот, австрийцы делали все, чтобы укрыть Алексея. Конечно, с точки зрения политики руководствовались не гуманистическими соображениями, спасая мальчика, а политическими, потому что иметь наследника престола великой державы не помешает.
Он попадает в Вену в тот момент, когда у Карла VI и Елизаветы только что умер наследник мужского пола, а Мария Терезия должна родиться через год только.
Там развивались свои, как бы сказать, события, а они были по-своему печальны, потому что все время не рождались или умирали мальчики, и возникала серьезная проблема наследства престола. У Карла VI у него были большие сложности, ему нужно было оставить неизменную Австрийскую империю и вместе с тем передать ее женщине. Поэтому с определенного времени вдруг у могучей Австрийской империи появилась такая ахиллесова пята. Карл стал добиваться с помощью так называемой прагматической санкции согласия великих европейских держав на то, что наследником престола будет Мария Терезия, тогда девочка, а пределы империи не будут нарушены. И многие на это соглашались, желая получить от Австрии дивиденды. Но не все так получилось, как хотели.
Была борьба за австрийское наследство.
В борьбе за австрийское наследство Россия проявила себя очень благородно, потому что она стояла на стороне Австрии и постепенно борьба борьба с сумасшедшим Фридрихом II стала центральной проблемой русской политики, хотя между Россией и Пруссией было огромное пространство, нечего было там бы нам воевать. Но вот это ощущение несправедливости в отношении Марии Терезии было очень сильным мотивом поведения Елизаветы Петровны.
А как они общались? Они помнили о своих родственных связях? Как эти две дамы на престоле, они взошли на престол практически одновременно? Как произошел их контакт?
В основном и главным они переписывались. Переписка эта сохранилась. Она, если посмотреть, это, конечно, вполне формальные бумаги. Это не было личной перепиской, подобно там Екатерины II с Вольтером. Это была официальная переписка, но она отличалась глубокой симпатией. Вообще симпатия эта строилась на колоссальном неприятии Фридриха II, который и по масштабам, по этическим нормам XVIII века был настоящий негодяй. А именно, он никогда не соблюдал заключенных договоров, и Елизавета, женщина взбалмошная, но простая и справедливая, она на это реагировала соответствующим образом. Более того, если посмотреть на внешнюю политику XVIII века, вся политическая картина представляла собой как бы большой дворец, в котором живут разные высокопоставленные персоны, которые между собой дружат, ссорятся, и все это напоминает придворную жизнь, когда можно внезапно открыть дверь, увидеть, как там тискает кавалер фрейлину, или кого-то там грабят. И в этом смысле для Елизаветы внешняя политика, как и для Марии Терезии, была очень персонифицирована. Она была как бы проявлением эманации конкретных личностей. Тогда эта внешняя политика оставалась ремеслом королей. Это как бы была высшая форма занятий.
А как Мария Терезия восприняла приход Петра III на престол и его любовь такую горячую к Фридриху?
Легко предположить, что результаты Семилетней войны крайне оказались неудачными для Фридриха II, оказались в итоге вполне приемлемыми. И он, как всегда, выскочил из этой тяжелой ситуации. И приход Петра III и заключение в 62-м году мира с Фридрихом было колоссальным ударом по союзническим отношениям с Австрией, потому что были пролиты реки крови в борьбе с этим Иродом, а в итоге все это полетело прахом.
То есть, вероятно, появление на российском престоле Екатерины II, достаточно быстрое, оно должно было приветствоваться Веной?
Да, конечно. И, между прочим, и завязались довольно тесные отношения, потому что политика Екатерины II оказалась чрезвычайно взвешенной и соответствующей общим направлениям политики Австрии. Отсюда мы знаем такое активное военное сотрудничество на юге, при Черноморье, и действия в Польше то же самое были синхронны. Для русской политики это было чрезвычайно существенно, потому что 18 век – это век почти непрерывных союзов. И эти союзы были чрезвычайно важны, потому что в одиночку справиться со всем миром, как впоследствии думал Наполеон, тогда считалось это невозможно.
А какие были отношения у Марии Терезии и Екатерины II?
Они поддерживали вполне такую формальную переписку. Дело в том, что личные контакты по тем временам были довольно большой редкостью. И когда Екатерина II пригласила император Иосиф в Россию, то это было возможно только инкогнито.
Евгений Викторович, вы также говорили, что вы интересовались самой Марией Терезией как незаурядным политическим деятелем.
Это вообще совершенно замечательно. Это вот та ситуация, когда милая, красивая, мягкая девушка, женщина молодая, вдруг становится государственным деятелем. Либо вот тяжесть короны, точнее власти, оказывает на нее такое поразительное, изменяющее ее личность влияние. И с Марией Терезией это произошло, потому что ее отец, в сущности, оказался банкротом, он умер, и дочь его оказалась брошенной в ужасную ситуацию, когда у нее ни репутации ни в собственной стране, ни за рубежом не было, и она сумела создать саму себя. Это вообще во многом похоже на Екатерину II, потому что именно такие вот незаурядные женщины могут преобразовать мир. И Мария Терезия сумела это делать, причем в наилучшем варианте. Она, в сущности, передала власть своему сыну Иосифу в вполне благополучном положении и еще какое-то время его дублировала. И в этом смысле она возродила могущество Австрийской империи, позволила ей дотянуть до наполеоновских войн. Ну, а там уже, конечно, удержать это было невозможно. Но в начале 40-х годов ситуация была чрезвычайно опасная. При этом, как вот мне кажется, это из того, что я читал, она умела находить вот такое среднее между государственной деятельностью и семейной жизнью. То есть была вполне счастливая супруга, и это было довольно редко по тем временам. С своим Францем она представляла собой чрезвычайно такую счастливую семью. Но при этом он никогда, будучи императором, никогда не посягал на ту власть, которая реально принадлежала ей.
Мы беседовали с профессором Высшей школы экономики и Европейского университета Санкт-Петербурга Евгением Викторовичем Анисимовым.